Радио. Чистое бытие.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас четверг, и время уже более чем 14, уже 14:12 по киевскому времени. Ну, это означает только одно на йога-радио, что это время, когда сегодня с вами я, Ананда Киртан, с циклом передач «Что нам мешает быть счастливым?» и, к сожалению, сегодня сам, без нашей постоянной, всеми нами любимой ведущей Инны Январёвой. Ну, так уж получилось, что сегодня буду вести сегодня я сам, и фактически, так, если можно сказать, в полевых условиях, поэтому, может быть, какие-то технические такие вот с моей стороны могут быть не гораздо, как говорят на Украине, но тем не менее, похоже, в эфир вышли, пусть с какими-то шумами, честно говоря, мне трудно промониторить, что там происходит в эфире, но все дело как полагается, казалось бы. Вот, ну, надеюсь, вы поймете и очень надеюсь, что меня слышно хорошо. Итак, сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас 170 слушателей, это уже приятно, это то, что я вижу на сайте. И вижу, что чат оживился. Это тоже очень приятно. Здравствуйте, дорогие мои, моему сердцу близкие уже слушатели. Тут я вижу и Сергея, и Любовь, и Ельфина. И, может быть, кого-то еще пропустил. Ну, вот последнее сообщение вижу именно от вас. И сегодня, ну, день непростой. Сегодня день ухода Великого Святого. День ухода Шивы Прабхупады. Это личность, которая навсегда изменила лицо этого мира. Это личность, которая бросила спасательный круг этому миру. И весь мир спасается благодаря книгам, которые были написаны этой личностью. Ачея Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. И даже наше прекрасное йога-радио, и моя жизнь в том числе, она целиком и полностью была изменена этим великим преданным Бога, великим святым. И второе, что сегодня у нас день, который я подумал о том, что будет. Ну, как-то так, после последней нашей передачи разгорелся спор по поводу того, что кто-то считает, что мы не уделяем достаточно внимания, почтения и уважения такой личности, как Господь Шива. А еще ранее подобные вопросы тоже возникали. Я так подумал, что, по крайней мере, в двух словах, наверное, стоит эту мысль как-то прояснить. Положение Господа Шивы, его место во всей этой культуре и какое место веды уделяют Господу Шиве. Это также одна из таких мыслей, которая была. Конечно же, глубоко мы не будем в эту сторону, так сказать, уходить в лес, потому что это бесконечно, можно рассказывать об этом. Ну, пусть моя квалификация, может быть, об этом не позволяет, но это действительно тема, которая может быть очень и очень большой. Но в наши задачи такая мысль не входит. И если вдруг у вас будут возникать вопросы, или, может быть, уже есть, то можете их задавать в чате, и по ходу нашего с вами общения мы постараемся обсудить вопросы, которые вы будете задавать нам. Итак, в чате что я вижу? Ага. Здравствуйте, Ананда Киртан, здравствуйте, Эльфина, что за трек? Тут же отвечает, что трек этот записан Ананда Киртаном, исполняет его жена Расамурти. Так, Сергей пишет, Ананда Киртан. Добрый день, Сергей, пригласите вашу жену в эфир, все равно она рядом с вами. Да, действительно, моя жена рядом со мной, но я не знаю, приглашать ли ее сегодня в эфир. Но мысль такая уже была и уже обсуждали с Инной провести такую передачу, в которой, может быть, Расамурти она сама лично бы ответила на вопросы, касающиеся ее творчества, к которому я тоже какое-то отношение имею, что очень приятно. Мне было бы, конечно, интересно в такой передаче поучаствовать. И, скорее всего, такая передача будет. Несмотря на то, что вот сейчас, конечно же, Раса Мурти, она рядом со мной. Итак, в общем, ну, я очень надеюсь, что меня слышно. Действительно, какие-то проблемы с интернетом. Ну, будем продолжать. Похоже, я связь, похоже, прервалась на том месте, где я начал говорить о Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупада, он явился в цепи ученической преемственности, такой сампрадая, которая называется Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая. Существует четыре авторитетные вайшнавские сампрадаи. Сампрадая – это ученические преемственности, через которые приходят знания, доходят знания до, ну, простите за такое выражение, до потребителя, до каждого из нас. И благодаря этой ученической преемственности, этой линии, которая сохраняется непосредственно самим Богом, и она сохраняется и продолжает свое движение по трем рельсам. Это гуру, духовные учителя, которые очень точно, без искажений, зная истину, передают их своим ученикам, которые, и в свою очередь они получили это знание от своих духовных учителей. То есть учитель-ученик, учитель-ученик. Это такова преемственность. Это преемственность, которую заявляет Кришна в Бхагавадгите. «Ивам парампара пратамамам раджаша йойдук сакалимеха махата югона штах парантапа». Что знание, трансцендентное знание, оно должно передаваться именно таким образом. Потому что парампара – это то, что защищает знание в чистоте, и благодаря чистоте знания те, кто обращается к этому знанию, могут, обратившись к нему, достичь совершенства. То есть знание, которое не дает отклонения. Знаете, как вы идете по компасу, и может быть отклонение в 1 градус, и когда вы пройдете 100 метров, это, может быть, значения иметь не будет. Но если путь далек и цель очень важна, то, скорее всего, со временем этот градус он даст очень большое отклонение, и очень трудно потом прийти в точку назначения. Подобно этому, цель парампара – это защищать это знание. И защищается она тем, что очень бережно передается от учителя к ученику, который, в свою очередь, становится тоже учителями, и также передают следующему поколению. И так это знание, оно приходит к нам. И существует четыре авторитетные сампрадаи, которые начаты самим Господом, и которые выполняли определенную миссию. И это одна из сампрадаи, которая берет начало от Господа Брахмы. И в конечном счете эта сампрадая, она явилась той сампрадая, в которую явилось последнее воплощение Господа 500 лет назад в виде Господа Чайтани. Это сам Кришна, который пришел в этот мир для того, чтобы раздать, священные писания так и говорят, раздать любовь к Богу каждому, кто, может быть, даже ее не заслуживает. Такого определенное настроение Господа Чайтани, который пришел, и пришел с этой миссией, и настроение аудари, для того, чтобы спасти всех падших. Другая сампрадая – это как раз и есть вот наш славный Господь Шива, о котором столько говорили в чате, и это Рудра сампрадая, сампрадая, которая идет от Господа Шивы. Третья сампрадая идет от четырех кумар. Четыре кумара – это великие мудрецы, которые были рождены от Господа Брахмы. Кстати, Господь Шива, он тоже явился в этот мир, выйдя из третьего глаза Господа Брахмы. Ну, немножко в двух словах, как это произошло. Господь Брахма – это первая личность, которая рождается в этой вселенной. То есть Господь, принимая образ Махавишну, он создает этот материальный мир, он входит, создает вселенную, входит в каждую вселенную, как Гарбхадакашая Вишну, потом он распространяет себя в виде параматмы, как Ширадакашая Вишну, и вот как параматма, как вечный наш спутник, друг и свидетель всех наших поступков, он является в наше сердце, восседает на троне и находится с нами во всех наших скитаниях. Это Ширадакашая Вишну. И первый, кто рождается в этой вселенной, в пределах этой вселенной, рождается первое живое существо – это Господь Брахма. И Господь Брахма, он совершает очень много аскез, не понимая, что он должен делать, чем он должен заниматься в этом мире. Он понимает, что у него есть какая-то миссия. То есть это самое возвышенное живое существо. которая фактически приходит с этой миссией от Господа, чтобы создать это творение уже внутри Вселенной. И в конечном счете, благодаря своим аскезам, своей тапасе, которую он совершает, на которую его вдохновляет тоже Кришна, и он получает миссию, получает возможности и способности творить эту Вселенную уже непосредственно, то есть находясь вот внутри этой Вселенной. Эта Вселенная имеет форму шара, такая, это очень закрытое и замкнутое пространство. И вот Господь Брахма, он вот в пределах этой материальной Вселенной, а их бесконечное множество этих Вселенных. Ну вот мы находимся в одной из таких. И говорится, что подобно пузырькам на поверхности океана, эта Вселенная вот так вот плавает в океане Карана, в причинном океане. И вот в одной из таких шариков, можно так сказать, Вселенной находимся мы. И Господь Брахма, он получает эту миссию от Господа, и он начинает создавать этот материальный мир. И также в его обязанности входит не только создание каких-то материальных элементов в виде планет, устройство вот такое очень сложное и совершенное, созданное по совершенной формуле, которая вот Вселенная, тут все планеты летают, не сталкиваются друг с другом, очень такое организованное. Организованный механизм, подобный часовому механизму, но, конечно же, намного-намного сложнее, где каждый винтик имеет значение, каждая шестеренка знает, где стоять. И также все эти планеты плавают, поддерживаются потенцией Господа, известной как Бала. И Господь Брахма это все создает, руками Господа Брахма это все создается. И также в задачу Господа Брахмы входит то, чтобы начать заселять живыми существами эту Вселенную. И, собственно, что она начинает делать? И первый, кто появляется, это появляются четыре кумара. И четыре кумара, они появляются как очень возвышенные личности, то есть это мудрецы. Кумары, почему кумары? Это возраст до 5 лет, каумара. То есть возраст, он делится, имеет разные названия. До 5 лет это возраст Дамодара, с 5 лет до 10 Калмара, потом с 10 до 15 Пауганда. И только после 15 не стареет Кришна. Его возраст называется Яванавана, тот, кто никогда не стареет. Ну вот Господь Брахма, он создает 4 кумар, и он дает им миссию. Он говорит, вы должны начать заселять эту Вселенную, которая фактически еще мертвая, но уже созданы планеты, уже устроены, есть определенные устройства. И такую миссию возлагает на них. Но 4 кумара, они понимают, что это за место материальный мир. Потому что они великие мудрецы, то есть они рождены от Господа Брахмы, и, соответственно, они обладают достаточным знанием, чтобы понимать такие вещи. И взвесив все хорошо, они отказываются. Они говорят, ну, семейная жизнь, она связана с трудностями. Эти трудности приводят к тому, что человек или душа, она все больше и больше должна уделять внимание материальной энергии, взаимодействию с этой энергией, начать выполнять обязанности перед семьей, появятся дети, перед детьми появляется кшетра, потом гриха, дом появляется, поддержание этого дома. И все эти заботы и хлопоты, которые нам так хорошо известны, они очень сильно отвлекают, чаще всего, вот, особенно мужа в таком положении, что мы уже с этим справиться не можем. То есть мы не можем оставаться, знаете, держаться за шест духовной жизни и в то же время решать свои материальные дела, не оторвавшись от этого шеста, очень и очень сложно. И кумары, 4 кумара, они прекрасно это понимали. И они сказали, нет, мы лучше навсегда останемся в этом образе детей, чтобы не испытывать, не попасть под влияние вожделения. И мы останемся навсегда брахмачари. Брахмачари — это обет безбрачия. И они вот в таком возрасте, они уже приняли на себя обет безбрачия и фактически бросили вызов Господу Брахме, своему отцу. И Господу Брахме это не понравилось. Ну, можно представить его положение, его настроение, его миссия, которую он взял на себя, миссия от Господа, от Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и вдруг его дети, которые должны беспрекословно следовать, слушать отца, они отказались это делать. И Господь Брахма, он приходит в гнев. Но он понимает, что та цель, которую они выбрали, та цель, ради которой они отказались от такой жизни домохозяина, и они отказались следовать наставлениям отца в этом вопросе заселения Вселенной другими живыми существами, это высшая цель. И Господь Брахма это понимал, но тем не менее ему это не понравилось. И так как описано, что Господь Брахма, он является гуна-аватарой, который представляет гуну страсти, это та энергия Господа, которая заставляет творить в этом мире, имеет также и творческую потенцию, творческое начало. И Господь Брахма, он творит, и он находится, как бы соприкасается с этой гуной страсти. И гуна страсти, вот благодаря тому, что он находился под влиянием этой гуны, в нем проявился гнев. Но тем не менее он сдержал свой гнев, понимая, что так или иначе они все-таки правы. Цель, ради которой они отказали даже своему отцу, она очень возвышена, и тут ничего не скажешь. И Господь Брахма сдержал свой гнев, но этот гнев он все-таки вырвался в виде олицетворенной личности, которая появилась и тут же начала кричать: «Кто я? Зачем я пришел? Что я должен делать? Научите меня! И кто я? И что я должен делать?» И это был как раз Господь Шива. То есть так явился Господь Шива, такого трансцендентного явления Господа Шивы. И Господь Брахма дал ему миссию, и Господь Шива — это та личность, которая и начала населять эту Вселенную живыми существами. И у него появились дети, и эти дети, они обладали таким же качеством, как и сам Господь Шива. Сам Господь Шива, и он стал известен как Рудра, также это одно из имен Господа Шивы, и так как он был такое вырвавшееся олицетворение гнева Господа Брахмы, то Господь Шива, он обладает этой природой. То есть это вот такие вот эзотерические, скажем, лилы Господа. И Господь Шива, он стал отвечать за гуну невежества, за тамагуну. Это тоже очень интересная сама тема. В Шримад-Бхагаватам это обсуждается или описывается, почему это так. И Господь Брахма и Господь Шива, конечно же, это разные положения. Положение Господа Брахмы — это положение, которое может занять душа. То есть душа, подобно мне, вам, наши слушатели, это джива-татва, то есть джива, душа. И благодаря своей чистоте, возвышенному положению и желанию удовлетворить Господа определенным образом, Господь наделяет его, одаривает этим положением Господа Брахмы, в котором эта джива или душа, она получает возможность творить. И таким образом это Господь Брахма отвечает, как я уже говорил, за гуну страсти. И также в этом мире есть еще гуна благости и гуна невежества. Гуна невежества — это то, что разрушает. И в этой связи очень интересный момент, что за гуну благости отвечает Господь Вишна. То есть сам Господь непосредственно отвечает за поддержание. И эта способность, она лежит только во власти Абсолютной Истины, только во власти Кришны. Он является Бог Тарам Ягья Тапасам, Сарва Лока Махешварам. Он является Верховным Контролирующим. Никто, кроме Верховного Господа, не способен, не занимает это положение Верховного Контролирующего, Сарва Лока Махешвара. И так как он является еще Сухридам Сарва Бутанам, то это положение, понимание этих вещей, оно приносит мир в сердце каждого человека, кто понимает, что вся деятельность должна выполняться ради удовлетворения Кришны, Абсолютной Истины. Что именно Он контролирует весь этот мир. Нету более высокого Махешвара, Маха-Ишвара, Верховный Контролирующий. Нет никого, кто был бы равен или выше Его. То есть Господа... Я прошу прощения, что-то с интернетом происходит. Будем надеяться, что сможем провести нормальный эфир до конца. Итак, мне кажется, что связь разорвалась, когда я говорил о том, что живое существо никогда не сможет понять трех вещей. Первое – это положение Шримати Радхарани. Шримати Радхарани – это олицетворенное воплощение любви Господа. То есть сам Господь, когда Он хочет наслаждаться любовью, Он олицетворяет свою же любовь, и это олицетворение любви из Шримати Радхарани. Второе – это положение духовного учителя. Духовный учитель – это есть воплощение Господа Баларамы. Сам Господь, Он принимает эту форму слуги Бога. То есть Он приходит как Бог-слуга для того, чтобы научить нас с вами, как быть занятым служением Богу. То есть показать высший принцип любви фактически, что же такое настоящая любовь, ахайтукия пратихата, бескорыстная, непрерывная, и как эта любовь, она указывает на объект любви. И вот духовный учитель – это есть олицетворенное служение самого Господа. И это вторая вещь, которую не дано понять живым существам. И третье – это положение Господа Шивы. Это вот три вещи, о которых шастры говорят, что никогда мы не сможем с вами понять. И говорится, что с одной стороны это сам Господь, и с другой стороны Он отличен от Бога. Вот такое вот удивительное положение. Знаете, такое совмещаются несовместимые вещи. И чтобы хоть как-то нам дать пример, описывается на примере йогурта, что йогурт – это тоже молоко. То есть это определенная форма молока. Но с другой стороны, это не молоко, это совершенно иной продукт. И вот именно этот пример и приводится, что Господь Шива, Он является самим Господом, но Он все-таки отличен от Господа. И Он отличен, потому что Господу приходится иметь отношение с материальной энергией, вот с этой гуной, это гуна аватара, с гуной невежества. И эту миссию может выполнить только сам Господь, который принимает образ Господа Шивы для того, чтобы, когда приходит время, Он начинает разрушать этот мир. И поэтому одно из имен Господа, Он известен как Господь Рудра. Рудра – это гнев, олицетворенный гнев Господа Брахмы, как мы уже говорили. И вот это уже мы видим три сампрадая. Первая сампрадая, которая пошла от Господа Брахмы. Вторая сампрадая, она берет начало и называется Рудра сампрадая. Это от Господа Шивы. Третья сампрадая, она берет начало от четырех кумар, как раз вот от этих четырех мудрецов, благодаря которым вот в такой интересной лиле появляется Господь Шива. И есть еще Лакшми сампрадая, или Шри сампрадая, она известна. И это четыре сампрадаи, которые являются авторитетными, и цель которых – донести до людей трансцендентное знание. И тем не менее, сам Господь, который пришел в образе Господа Чайтани, Он отдал предпочтение Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи. В этом, наверное, тоже есть определенный свой смысл. И, конечно же, мудрецы как-то отвечают на него, но я, к сожалению, не могу, так скажем, детально все это описать, и это даже не войдет в пределы нашей передачи. И вот таково положение Господа Шивы. Интересно, мы все, когда говорим о таких великих личностях, таких как Господь Шива, как Господь Вишну, Господь Брахма, мы пытаемся дать какое-то определение им, пытаемся понять положение, но Веды, они давно уже объяснили все это. И тот, кто по-серьезному относится к изучению Вед, он должен все эти вещи, ну, как минимум, знать и очень надеюсь, что и понимать. И в чем же суть? Интересно, что Шримад Бхагаватам, оно описывает, есть глава, которая описывает различные воплощения Бога. И это, если я не ошибаюсь, в первой песне, глава 21, ой, извиняюсь, не 21, глава, наверное, 3, где-то стиха, может быть, с 18, то есть 1.1.18, вот где-то так, может быть, там плюс-минус пару стихов, я ошибусь, и это где описывается различные воплощения Господа. И там описаны все 10 воплощений, включая Господа Кришну, как бы не ошибся я, да, наверное, все-таки 10-е было последнее воплощение. с количеством, знаете, я прошу прощения, вот сейчас начал говорить, может быть, ошибусь, поэтому я не буду называть точную цифру. По-моему, воплощение Кришны было 10-е, и последнее, которое описывается, это воплощение Калки-Аватары. Но сейчас я акцент хочу сказать, перенести на другое. Что Шримад-Бхагаватам, она описывает различные воплощения Господа. И Веды, они были записаны, одно из воплощений Господа, это было воплощение Вьясадевы. Вьяса — это та личность, которая пришла, это сам Господь. Это такое вот литературное воплощение Господа. Это Господь приходит для того, чтобы записать Веды. Потому что раньше, до Кали-Юги, Веды, они передавались из уст в уста. Это Шабда Браман, он передавался через звук, люди были достаточно чисты, была достаточно развита память. Постигались Веды из уст в уста. То есть ученик слушал Веды от своего духовного учителя первый, потом второй раз, закреплял материал третий, он уже, ну что называется, чтобы точно знать и ни в чем не ошибаться. То есть 3 раза он выслушивал Веды, и до конца жизни он все понял и получал благословение, и передавал это знание дальше. Так вот, 5000 лет назад возникла необходимость записать это знание. И почему? Потому что это описывает сам Ясадев, что люди в Кали-Югу, они будут вздорно ленивы, и у них будет очень короткая память. Это означает, что люди, они будут забывать не то, что не будут помнить Веды, раз услышав, или 3 раз. Они не будут помнить вчерашнего дня. И, скорее всего, большинство из нас, если нам задать вопрос, что мы делали, скажем, 2 дня назад, там, и называть какое-то время, то нам придется напрячь свою память для того, чтобы вспомнить, а что же я делал. А иногда мы даже не можем вспомнить, что мы делали там, несколько дней назад. А что уж говорить, если год назад и какую-то дату там, годичной давности. Таково вот состояние дел на сегодняшний день. И это имеет отношение к нам с вами. То есть это у нас такая память. И поэтому, к сожалению, что даже встречаясь с тем, что хотелось бы нам запомнить, в данном случае мы говорим о Ведах, то я уже не говорю о таком объеме информации. Мы даже в школе стих не можем выучить, а выучив какой-то стих, то далеко не многие мы можем вспомнить через какое-то количество лет. И что же делать? И Вьяса, он понимает это положение вещей, он знает, он был трикалагья, он знал прошлое, настоящее, будущее. Он понимал такое положение всех нас. И поэтому сам Господь явился вот в образе Ясадевы, как сын Парашарамуни и Сатьявати, и он записал Веды. То есть письменность, если так можно, знаете, вот в этом месте нашего общения подвести какой-то итог, то письменность — это как раз не развитие цивилизации, согласно Ведам, это деградация, что возникает необходимость записывать какие-то вещи, потому что память людей очень-очень коротка. И изначально Веданта, которая была одна и которая включала в себя все знание, что интересно, что в 15 главе Кришна скажет «Сарвасячахам харидисаништо матага смритир гьянаму паханамча». Ну, сейчас я хочу акцент сделать вот на этой строчке. «Видашча сарвара хама ваведью». Виданта Хрит Видарит Вачахам, где Кришна говорит о знании, о цели знания. И он говорит Виданта Хрит Видарит Вачахам. То есть он говорит о Веде. Он несколько раз использует это слово Веда. И Ачарья объясняет, что он делает это потому, что он говорит как трансцендентное знание. А знание, которое содержит в себе Веда, оно содержит как трансцендентное знание, так и знание о том мире, в котором мы вот находимся, о котором мы говорим, материальный мир. То есть какое-то академическое знание. И что само знание Веда, оно содержит все знания. Если вы хотите узнать о физике, то можете открыть определенный раздел веды, и вы можете прочитать эту науку физики. Вас интересует медицина? Нет проблем, пожалуйста, аюрведа. Вас интересует, как правильно воевать? Пожалуйста, данурведа. Если там еще какие-то у вас вопросы есть, нет никаких проблем. Вы открываете определенный раздел вед, и в ведах это знание излагалось. И излагалось до такой степени, что современная наука, она даже и близко не может приблизиться еще к тем знаниям, которые были изложены. Скажем, ну так, для то, что меня поразило, и как пример высокого научного подхода как к академическому знанию. Скажем, Шримад Бхагаватам, если не ошибаюсь, третья песня. Там есть раздел такой, который называется «Различные единицы времени». То есть, где Веда описывает, что такое время. И первое, с чего она начинает говорить об относительности времени. Конечно, я сейчас детально не буду останавливаться на этом вопросе, но я подведу к главной мысли, которая, собственно, поражает воображение. Но, тем не менее, это описано. И так как это описано, это означает, что этим пользовались. Говорится об относительности времени. То есть время, точнее сказать, время, оно абсолютно, но мы пытаемся здесь, в материальном относительном мире, какими-то относительными вещами измерить время. И мы его измеряем, всем известно, у нас есть лунный календарь и солнечный календарь. То есть, имея вот такой вот относительный какой-то объект, относительно чего мы можем как-то пользоваться, мерить вот эту единицу времени. И время... Оно, да, и потом следующим моментом, то есть говорится о том, что это время, оно абсолютно, и мы пытаемся его измерить какими-то относительными единицами. Хорошо, все, это первое такое утверждение. Второе, давайте же разберемся, какими относительными единицами мы будем мерить время. И начинается с момента описания, что такое атом. Заметьте, это было написано более 5000 лет. Описано атом, там неделимая частица, ну, в общем, есть описание атома. Оно называется на санскрите как-то по-другому, тоже сейчас не могу так на скидку вспомнить. Ну, в общем, описание атома. И потом говорится, что есть различные единицы времени. Ну, скажем, что такое? Вот у нас мы пользуемся такой единицей времени, как секунда, к примеру. Потом минуты складываются в часы в год и так далее. И также Шримад Бхагаватам, оно описывает вот эти единицы времени. И первое, с чего оно начинает, оно говорит о том, что первая единица времени, которой пользовались мудрецы, то есть те, кто знали веды, такая единица времени, как атомарная единица времени. То есть и перед этим уже было объяснено, что такое атом. То есть какое пространство, такое географическое пространство занимает атом. То есть это же тоже какая-то частица, она тоже занимает какое-то пространство в этом мире. Хоть и бесконечно маленькое, которое нам даже трудно иметь и говорить о таком измерении, да, такой вот единице в нашем пространстве. Так вот, тем не менее, этим пользовались. И говорится, что первая единица времени – это атомарная единица времени. И что это означает? И вот тут, знаете, как Задорнов говорит, затаите дыхание или там вдохните поглубже. Первая единица времени – это атомарная единица времени. Это означает время, за которое Солнце со своей скоростью, да, вот Солнце движется, это какая-то есть скорость, сейчас тоже не помню, как там, с какой скоростью оно движется, простите мою неграмотность, за которое Солнце проходит расстояние в один атом. Задумайтесь, какая наука была, что это сам атом, трудно себе представить, что же это за такое вот в пространстве, какое оно место занимает. Но была единица времени, которой пользовались, атомарная единица времени. Это время, за которое Солнце проходит расстояние в один атом. Потом следующая была единица, это уже 3 атома, 9, потом пошло в геометрической прогрессии, ну, их доходит до секунд, до нам уже известных минут, часов, лет, и потом переходит на измерение времени, которое течет на высших планетных системах. Там время немножко по-другому течет, и один день полубогов, то есть сутки, да, равно нашим 6 месяцам. Но там Брахмалоки, наверное, еще выше, но я уже так все эти детали не помню. Но я просто хотел подчеркнуть ту мысль, что Веда – это высоконаучный. Я прошу прощения, я даже не знаю, когда интернет прервался. Ну, в любом случае, время нашей передачи закончено. Может быть, я еще, если я прочитаю сейчас, что пишите в чате, если вдруг там возникли вопросы, я постараюсь ответить прямо сейчас в чате. Извиняюсь за связь, которая, ну, это уже, к сожалению, не в моих силах, что-либо было тут изменить. И, но, тем не менее, наша встреча состоялась, чему я безмерно рад. И очень благодарен всем тем, кто были с нами. Пусть простят, что, может быть, знаете, как, извиняюсь за такое выражение, галопом по Европе. Но уж хотелось этот день провести, вот, рассказывая о Ведах. Ну, не знаю, насколько это мне удалось в такой короткий срок. В общем, большое всем спасибо. Надеюсь, до следующей передачи. Я прощаюсь с вами под звуки прекрасного баджана в исполнении Расамурти. Шри Шудха Бхагата, прекрасный баджан, написанный Бхактивинода Такура. Ну, до новых встреч, спасибо всем большое.
Йога Радио FM.